Это очень хорошо. Это вообще хорошо. В смысле, это супер правильно.
Круто, что вы здесь. Спасибо вам за это большое. Очень коротко, если вдруг кому-то интересно и не знает, мы подкаст «Некотельная вечеринка», мы его задумали как подкаст о сложных вещах, о которых не принято говорить, но уже, кажется, пора. Меня зовут Саша. Сегодня мы будем говорить об очень личной для себя теме, про поколение 30-летних, которое кто-то называет потерянным, и особенно эта тема для нас актуальна, потому что ровно через 7 дней Наташе будет 30.
Тик-так.
И через там буквально сколько-то месяцев мне. Что ты вообще чувствуешь по этому поводу и думаешь, является ли это для тебя рубежом?
Мы вообще редко думаем, насколько мы довольны своей жизнью, как мы выяснили в выпуске с психологами. Вот. Но тут уж я была вынуждена, раз уж мне задали вопрос. И я поняла, что изнутри себя, из той позиции, в которой я сегодня нахожусь, в том состоянии, в котором я сегодня, мне супер классно. Вообще супер гуд. В том смысле, что я никогда не была так довольна своей внешностью. Привет, 13 лет и прыщи. Никогда не была довольна своей жизнью, тем, что я делаю, насколько я свободна в выборе того, что я делаю, потому что меня воспитывали советские люди, которые говорили, что надо что-то делать, даже если ты этого не хочешь. Ушло много времени на то, чтобы понять, что это не так. Но если бы я спросила 15-летнюю себя, например, какой бы я себя вижу в 30 лет, с ее точки зрения я, конечно, облажалась просто по полной. Тогда я это видела себе совершенно иначе. Я определенно считала, что это рубеж, и к этому возрасту я должна была быть гендиректором какого-нибудь телеканала или медиагруппы, как минимум. Я должна была сделать суперкарьеру, просто ездить на крутых тачках. Это был мой идеал. Я думала, что я могу жить вообще где угодно. Я буду жить, не знаю, сегодня в Нью-Йорке, завтра в Париже. И я поминаю очень много как раз перед своим 30-летием о том, что сформировало у меня такие ценности и стремления, и почему мне этого хотелось. И я поняла, что в этом сыграли огромную роль глянцевые журналы, которые я просто обожала, купала пачками. А что скажешь ты?
У тебя, кстати, довольно нетипичная ситуация. Мне кажется, наоборот, типа, когда нам было по 15, все там хотели 5 детей, может быть, в меньшей степени задумывались о такой конкретике прямо в карьере, как то, что ты сейчас сказала. Глобально я себя чувствую классно, но нечестно не признать, что культура достигаторства и списки того, что нужно сделать до 30, списки самых успешных людей до 30, книги, которые нужно прочитать, и фильмы, которые нужно прочитать до 30, на меня точно повлияли. Но на сегодня я уже так более или менее с этим справилась, и, по крайней мере, я не жду какого-то разочарования.
Ну, то есть это было, и как бы сбылось, и ты такая: о, окей, все, чекпоинт пройден, я прочитала список книг до 30.
Да нет, конечно. Ну, на самом деле, круто, что нет, понятно, что это невозможно. Потому что я сейчас подумала, а что было бы, если бы мы уже прочитали все интересные книги, посмотрели интересные фильмы и сделали все, что нужно было бы сделать до 30. Что делать, в общем, оставшуюся часть жизни? Потому что средний возраст у женщин там что-то 78 лет сейчас в России. Ну и представьте, 30, которые нам казались такой большой цифрой, это на самом деле даже близко не половина. Получается, что впереди еще очень много лет, было бы странно как бы сделать все, что ты хочешь сделать к сегодняшнему дню. Глобально, ну как, собственно, мы уже с тобой говорили, конечно, есть нереально крутые бонусы быть взрослым. 20 жилось хуже, потому что на самом деле всегда были какие-то стрёмные, неэкологичные отношения. Всегда была какая-то непонятная работа, всегда были какие-то комплексы, этот зашкаливающий там синдром отличницы и, в общем, куча всего, чего сейчас нет и без чего живется гораздо проще. Ну и я как бы ставлю перед собой цель прожить следующие 10 лет так, чтобы в 40 ровно то же самое говорить про 30, что вот в 30 было хреново, потому что все не было так круто, как есть сейчас. И так каждые 10 лет.
Ну, на самом деле, да, это круто, потому что старший возраст у нас очень сильно обесценивается, мы тоже об этом говорили. Все же только круче становится, ты становишься умнее. Чем мы вообще на самом деле такие особенные? Мы, типа, заявили такую громкую тему «потерянное поколение» и быдыщ вот это все заголовки. Но на самом деле это правда так. Когда я всегда подхожу к Ельцин-центру и вижу на стеллобате эту цифру, 91-й год, всегда чувствую на себе вот эту печать как бы временную. мой год рождения совпадает с годом рождения нашей новой страны. Мы как раз родились тогда, когда буквально только что рухнул Советский Союз и все прежние ценности, а новые еще не появились. Поэтому наши родители, что могли, то сделали на самом деле. Конечно, они по большей части воспитывали нас так, как воспитывали их. Очень было много паттернов про то, что есть там дело, надо его сделать. Есть слово «надо». Это у меня любимое бабушкино выражение было. Есть слово «надо», ты должна это сделать. Если ты пообещала, то да, если камни с неба падают, ты все равно должна прийти в 10:00, как ты обещала. Кстати, все, кто меня знает, могут подтвердить, что я прихожу обычно даже раньше. Это до сих пор очень сложно из себя изживать. А изживать приходится, потому что очень многие эти установки не совпадают с нынешними ценностями. Новые ценности нам тоже приходится осваивать, потому что, когда мы росли, мы еще ничего о них не слышали.
Про так называемую новую этику мне, с одной стороны, катастрофически не нравится это словосочетание, потому что такое новая этика, не очень понятно, она как бы либо есть, либо нет, и очень много, и достаточно разные, но тем не менее, для простоты давайте назовем так. Получается, что есть какое-то совсем молодое поколение до 20, которое уже более или менее в ней выросло и понимает, как с этим жить. Есть старшее поколение, которое как бы не хочет, да и, в общем-то, от него никто не ждет, что оно будет что-то кому-то доказывать. А мы такие люди, которым как бы стрёмно сказать «нет, идите вы к черту, мы будем жить, как, значит, все жили всегда», потому что вроде мы еще слишком молоды для такой косности мозга, но уже не те ребята, которые как бы впитали это изначально, с детства. И получается, что мы те люди, которые пытаемся разобраться как раз-таки с тем, что такое новая этика, и какие-то вообще ориентиры проложить. Морально и этически как бы самая глобальная сложность и самый глобальный вывод из этого условно потерянного поколения, он вот такой.
У меня буквально только что родился пример про несоответствие каких-то ценностей, которые транслировались в наше время. Культовый фильм «Брат». Там есть сцена, где главный герой разбирается с обнаглевшим пассажиром трамвая и говорит такую фразу: «Не брат ты мне, гнида черножопая». И сейчас я абсолютно точно не могу эту сцену смотреть так же, как раньше. Ну и, собственно, пример из моей жизни, когда я действительно столкнулась с тем, что немножко не понимаю, в чем заключается новая этика. Хотя, в принципе, считаю себя человеком добрым и, в принципе, никогда никого не притесняла и не разделяла эти взгляды, но была реально такая ситуация. В коллективе в новом мы заводили коллективный Инстаграм. Одна из участниц нашего коллектива хотела публиковать там пост про то, как ей тяжело, как ей сложно. Я, как человек-СММщик, ей сказала: «Ну, понимаешь, просто как бы Инстаграм нам нужен для продвижения. Если мы в первую же неделю будем публиковать рассказы о том, как нам тяжело, никто не будет на нас подписываться». Это же логично. Опять же, для тех ценностей, на которых я росла, там, ценности успеха, то, что ты должен транслировать какой-то успешный и классный, меня обвинили в том, что я обесцениваю чужие чувства, хотя, как мне показалось, я ничего такого не сделала, просто сказала правду. Но получается, что так уже нельзя сказать.
У меня, на самом деле, тоже есть стыдная история про то, как я встраиваюсь. Мы говорили в том числе про выпуске про соцсети с Наташей о том, что какое-то время назад появилась мода, можно сказать, на такие посты от звезд, от больших инфлюенсеров с большой аудиторией. Как, ну, неправильно со стороны их аудитории писать какие-то неприятные, там, грубые вещи в их адрес. И, конечно, я понимаю, что нельзя там писать прямые оскорбления. И, то есть, мне хочется сказать, с одной стороны, да, я вас понимаю, и, конечно, никто не должен это делать. А с другой стороны, мне хочется сказать, ну, блин, это цена известности, и как будто если я выйду с рупором сегодня к памятнику Ленина и буду что-то говорить, и я ожидаю, что 100% народу будут меня за это хвалить, но это не так. А меня, например, 85% похвалят, а 15% поругают, а я потом буду жаловаться, какая вот я, значит, несчастная, что мне 15% что-то сказали. Это вообще меня не красит, и это как бы еще предстоит мне, наверное, возможно, переосмыслить. Но это тот пример, когда действительно, правда, сложно в каком-то смысле понимать новую этику. Но, правда, справедливости ради стоит сказать, что старую теперь понимать гораздо сложнее.
Собственно, мы поговорили про то, почему нам трудно, но можем еще сказать, почему нам классно и почему, собственно, расти в эпоху перемен — это хороший навык. Почему эпоха перемен? Я начала вспоминать о том, что когда я пошла в школу, ее закрыли на ремонт, мне пришлось переходить в другую. В той школе я меняла классы. Потом у нас еще меняли программы обучения. По крайней мере, 3 учебника истории у нас точно сменилось. И я помню, что учитель истории нам говорила: вот вам надо купить этот учебник, потому что скоро его перепишут, прям однозначно. За полгода до выпуска из школы нам ввели ЕГЭ. внезапно, вот, пришлось, опять же, подстраиваться. В университете, пока мы учились, он 3 раза сменил название. В общем, сейчас, если что-то поменяется, даже бровь не дергается. И в каком-то смысле, наверное, это меня многому научило действительно быть готовым ко всему и вообще как-то проникаться этой буддийской философией о том, что жизнь вообще не может быть постоянной и вообще ничего постоянного в ней быть не может.
Когда стрессоустойчивость — не пустое слово в резюме.
Да, но с другой стороны, наверное, именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы в итоге искать, да, там, не славы и денег, хотя, ну, наверное, денег я все равно все еще хочу, как бы стремиться к каким-то вещам именно в личной жизни. Любовь, дружба, семья и, наоборот, стали для меня более ценными, потому что это те люди, которые будут с тобой, чтобы ни было.
Вот. Немножко даже завидую твоему дзену, потому что я на самом деле та еще тщеславная тварь. То, что я смогла сделать к этому времени, к вот 30 годам, то, что у меня есть там, не знаю, очень формальные вещи, ну, преподавание каких-то определенных дисциплин, определенной должности, что-то еще, я это все собираю, это мои сокровища, и мне очень сложно с этим расставаться. Я даже не могу понять, хотела бы ли я заниматься чем-то другим, потому что я не представляю, как можно взять и выкинуть 10 лет жизни и работы, как бы обнулить это все и начать что-то заново. И вот это то, над чем я планирую работать в ближайшее время, чтобы было легче отпускать и увереннее в какие-то новые начинания входить. Не то чтобы мне не нравится, чем я занималась, но я даже не давала себе возможности об этом подумать. Ты, когда смотришь какие-нибудь интервью, допустим, с Батыгиным, астрофизик, который вот был у Дудя, или с какими-то еще действительно классными, успешными людьми, которые не просто успешный успех, а транслируют еще какие-то действительно ценности и пользу в мир, ты чувствуешь какой-то укол ревности по этому поводу?
Ну, конечно, да. А вообще, огромный минус эпохи перемен в том, что ты, правда, не успеваешь прислушаться к себе. Ну, сначала ты настолько хочешь успеть за ними, то в итоге вообще нифига не успеваешь, как видите. Кстати, недавно вспоминали про те же соцсети и блогеров, то это, в принципе, все соцсети появились как раз в момент, когда я уже была достаточно взрослой, я могла их начать вести, почему нет? Но просто я не воспринимала это как то, что можно вообще назвать работой. Это вообще какая-то глупость. Какие-то фоточки выкладывать, и как бы что это? Фигня какая-то.
Какая ирония, теперь ты этим занимаешься.
Получается, даже не настолько успешно, как можно. И, конечно, меня это очень с этого бомбит. И также бомбит с того, что я понимаю, что насколько у меня был большой выбор на самом деле. Хотя мне казалось, что он крайне невелик. И что я действительно могла заниматься физикой или еще чем-нибудь интересным.
Вообще этот выбор очень четко почему-то именно в эти годы, когда мы заканчивали, это же тренд, который очень быстро меняется, но ровно в наших старших классах выбор был четко между экономистами и юристами, как будто больше вообще не существовало специальностей.
На самом деле у нас уже появлялись вот эти курсы, да, для будущих программистов, но там самый большой учебник был по тому, как пользоваться Excel'ем.
У нас всерьез в 11 классе был зачет по Word и Excel'ю на информатике в школе.
В общем, это все, конечно, дико мило. Почему-то именно в эти годы у тебя ощущение какой-то фатальности, что ты выбираешь свою судьбу раз и навсегда. Это правда не так. И я правда сейчас, наверное, больше, чем когда-либо готова ко всему, попробовать любую другую сферу деятельности. Вот. Хотя для женщин это весьма непросто. Так, как так. И в целом строить карьеру. Хотя я вижу очень классные тенденции к тому, что очень молодые женщины могут добиться очень крутых высот. Но помню, что именно в моем случае мне было крайне тяжело, потому что поначалу ты просто молодой специалист, который не имеет опыта работы. Окей, прошли этот этап. Дальше ты женщина детородного возраста, и ты можешь уйти в декрет. Если ты все-таки в него сходила успешно, возвращаешься, и ты плохой работник, потому что ты все время берешь больничный со своим вечно болеющим ребенком.
Ну, рано или поздно ты, да, старая.
Да, а потом ты старая.
Интересно сейчас акцентировать немножко внимание на том, что сказала, придется считаться с чувствами молодых. Я понимаю работодателей, которые вообще в шоке от юного поколения, с одной стороны, а с другой стороны, если смотреть на далекую перспективу, это хорошо для бизнеса. Потому что когда приходят люди, которые умеют нормально выстраивать личные границы, умеют там не бросаться в перерабатывание, в общем, умеют нормально работать, но при этом обращать внимание на себя, они провоцируют то, что работодателю приходится просто нанимать отдельного человека для каждого занятия, а не одного, который там, значит, все закроет и выгорит через 5 лет. И в потенциале, в долгой перспективе для бизнеса это вроде как хорошо.
Это очень хорошо. Это вообще хорошо. В смысле, это супер правильно. Просто во мне говорит сейчас вот именно тот человек, который, типа, прохавал жизнь с самого низа. я очень рада за молодых, что они растут в совсем другой атмосфере, и это очень классно. Еще один пункт спорный. Мне кажется, что мы значительно проще относимся к деньгам, чем люди, которые старше нас. Я вообще не считаю, что есть что-то плохое в том, чтобы хотеть заработать деньги. Вообще, как бы окей. Приведу пример. Как раз для меня очень показательный. В этот момент поняла, что я правда какая-то другая. Я работала в большом издании. Издание заключило контракт с компанией. На главной странице сайта, это были новости в основном, был бегунок, который можно было нажать. И включался такой режим, что вам показывались только хорошие новости. Вся фишка была именно в этом. Это было под Новый год. То есть вообще, по-моему, и гениальная интеграция, просто супер. При этом вся редакция просто истоналась, рвала на себе волосы, потому что это ужасно. Реклама влияет на редакционную политику, так не должно быть. Тогда я поняла, что да, они какие-то другие. У них есть какие-то, видимо, идеалы. Для них вот это действительно большой был конфликт. А для меня это была классная интеграция. И молодцы, ребята, вы же для этого работаете, чтобы деньги зарабатывать, разве нет?
Надо просто отличать иррациональное, как бы, нелюбовь к деньгам и ко всему коммерческому, и то, что действительно вредит, да, не надо делать за деньги то, что навредит обществу, но если это какая-то безобидная история, я понимаю, о чем ты говоришь, просто идеи, что есть реклама, а есть творчество, грань стирается, и сейчас уже, мне кажется, абсолютно абсурдно, есть, в конце концов, Каннские львы, и реклама тоже может быть искусством.
Ну что?
Про которую нас спрашивали, да? Вот Аня из подкаста «Кто-то по гороскопу» задавала вопрос о том, как мы относимся к child-free. И у меня вообще из двух частей ответ. Одна заключается в том, что child-free как идеология, ты сказала. И вот именно как идеология — это логичный ответ на давление общества на людей, которым почему-то обязательно надо рожать срочно, иначе планета погибнет, все будет очень плохо.
Хотя вот. Все на самом деле наоборот. Планета погибнет, если мы продолжим рожать в том же объеме.
Это точно. Вот. И как ответ на давление на общество — это... Ну, супер классно, это просто естественная вещь, которая должна была появиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне не очень понятно, что это именно как идеология, да, то есть вообще идея это, если ее переводить, идеология child-free, она звучит так. Сейчас я думаю, что я никогда не захочу детей. Но опыт всех людей, и мой личный опыт, окей, показывает, что я вообще разная каждые 5 лет. То, что сейчас модно еще предъявлять людям за то, что они когда-то раньше говорили, и я, например, в нашем подкасте про феминизм, в общем-то, начинала с того, что 5 лет назад я говорила, что я очень далека от феминизма, а теперь мне за это стыдно. То есть это нормально совершенно, когда ты 5 лет назад был другой человек, или 7 лет назад был другой человек. Поэтому супер круто, когда у всех вообще есть выбор, что делать со своей жизнью и со своим телом, но есть вот какая-то такая немножко нелогичность для меня в идеологии. Но это проблема не тех людей, которые считают себя child-free. Они появились, потому что давило общество. Если бы общество не давило, в идеальном мире не нужна была бы эта идеология. Люди просто жили бы с уверенностью, что они могут рожать, не рожать, рожать 5 и делать все, что угодно.
И как мне кажется, вот эта свобода выбора, она как раз сыграла бы на руку для тех же детей, которые рождаются. Потому что прекрасно, когда ты этого хочешь... и полностью осознаешь всю ответственность. Потому что, по сути, происходит не так. И я сейчас скажу супер циничную вещь, но, возможно, нашим родителям трудно понять, почему, типа, мы не заводим детей. Потому что просто раньше была плохая контрацепция, черт возьми. Но это правда. Дети могли просто случиться, да. И классно, когда это спланировано и как бы с полным осознанием, с полным желанием и как бы ожиданием этого ребенка. Для него это будет только лучше, потому что ты будешь готов там финансово, морально, всяко-разно. Меня очень веселит, когда говорят, что, типа, детям главная любовь родителей. Да-да, вспомните себя в детстве, когда вам что-то не покупали. Ну, это правда так, и это может быть связано не только с вещами, а с образованием. У нас сейчас ничего нет бесплатно, да? Давайте, если уж там за что-то ругают СССР, то вот в социальной политике они были просто супер, потому что ты мог родить ребенка, и ты знал, что садик... школа, образование, работа у него точно будет, как-нибудь его обеспечат. Сейчас такой уверенности вообще нет абсолютно. Ты понимаешь, что ты все это должен сделать сам.
Так, ладно, это все понятно. Вот ты-то лично, будучи замужней женщиной в 30 лет, чувствуешь на себе это давление и в каком виде?
Да, я чувствую. Я рада, что вокруг меня немножко другая, да, атмосфера, чем была, я думаю, раньше, чем у моих там родителей, у моей мамы. На меня очень давит семья, но как бы не тем, что они вот прямо каждый день звонят и спрашивают. Просто тем, что они говорят, что это очень классно, не понимают, почему у меня какие-то с этим могут быть вопросы, да, вообще, почему я задаюсь вопросами, что это вообще даже не обсуждается. Но, с другой стороны, в моей среде, да, с кем я общаюсь, среди моих подруг, я даже вижу, что даже среди моих одноклассниц очень мало тех, кто уже родил, и я понимаю, что такого давления нет, да. Вот если бы у меня были еще и подруги, которым бы я приходила домой, они такие, ну, когда, когда? Нет, такого, слава богу, нет. И, в общем, в этом плане мне, конечно, легче.
Я, конечно, не претендую на какую-то репрезентативную статистику, но в моей жизни и в моем окружении складывается интересная история с тем, что, например, из моих одноклассников и более или менее вот сверстников, с которыми я давно знакома, все девочки или почти все девочки без детей, почти все мальчики с детьми. Посмотрела специально возраст, средний возраст рождения первенца в России 27,2. То есть мы приближаемся к 30 годам очень быстро, в 80-х годах это было 23 года. Ну, то есть прям очень...
Контрацепция.
Ну, все равно еще какой-то уровень осознанности. Хочется верить все-таки, хочется наивно верить,
да,
что не только контрацепция.
Да, мы с тобой вечно наивно верим, а потом оказывается, что корсеты перестали надевать, потому что война.
Не потому что
а не потому что феминизм.
Ужасное открытие, представляете?
Первая мировая война.
На самом деле у меня есть, опять же, не претендующее на истину объяснение тому, почему, возможно, мужчины молодые легче идут на то, чтобы заводить детей, потому что и пресловутые три смены в фемоптике все еще существуют, когда ты от тебя, ну, общество ожидает, что ты работаешь, ты делаешь что-то по дому, и ты делаешь что-то с собой для того, чтобы классно выглядеть, быть прекрасной и женственной. Ненавижу женственность слова. Поэтому, конечно, девушкам сложнее на это решиться, потому что это просто неизбежно и гораздо сильнее повлияет на их жизнь.
На их жизнь, да. Собственно, мы очень логично подошли к бьюти-процедурам.
Да.
Сейчас мы бы хотели их обсудить именно в разрезе возраста, потому что, опять же, с этим все очень сильно поменялось. Если раньше... Я думаю, что это была просто миллиардная индустрия по борьбе с возрастом. Я надеюсь, что она будет беднеть. И, собственно, я вижу уже такой тренд, например, на тонирование. Это окрашивание, которое позволяет скрыть, ну, не скрыть седину, а сделать ее постепенной.
А тонируют бесплатно. Ты хочешь, чтобы индустрия беднела?
Нет-нет.
За счет того, что люди делают тонирование.
Да, хорошо, подловила. Но это можно сделать один раз. Вот в чем разница. И это делают женщинам, которые до этого окрашивались. То есть если ты начала сидеть, то как бы, ну, ты можешь не ходить на тонирование, если не хочешь. Я, правда, вижу очень классные примеры. Я видела девушку примерно моего возраста или чуть-чуть постарше, и у нее были уже практически полностью седые волосы. Это просто ее такая генетическая особенность. И она как раз рассказала о том, что вот, это был мой путь принятия себя, что я закрашивала, но вот в итоге перестала это делать, и это было очень красиво. Я надеюсь, что это действительно будет пересмотрено, седина. Хотя я выщипывала у себя седые волосы.
Я тоже, потому что ты умом-то понимаешь, что классно, и люди сидеют красиво, все супер, но морально ничего ты с этим сделать не можешь. Найдешь там где-нибудь в дебрях один волос, который никто никогда не увидит, и начинаешь его вырывать. А кто-то тебе потом говорит, три вырастут на этом месте, не делай так.
Примета такая, что ли?
Не знаю.
Хочется еще поговорить отдельно про морщины и вот эти всякие процедуры как раз по скрыванию возраста. Как ты к ним относишься? Будешь ли делать?
Я не хочу зарекаться, пока не делаю. Я знаю, что на самом деле сверстники-то вовсю что-то колят. Пока не колю. Но не готова говорить, что нет, там 100% никогда не буду. Не хотелось бы. Хотелось бы прийти к тому уровню принятия, когда мне вообще все классно, все супер. Большой, на самом деле, путь, мне кажется, уже пройден мной в этом плане. Но зарекаться точно не буду. А с другой стороны, я, в общем-то, и не против, потому что это тоже сторона свободы, чтобы ты мог это сделать. Ну, то есть я против осуждения тех, кто это делает. Это, кстати, как то, что я еще забыла сказать про детей, мысль, которая, мне кажется, очень важной, что мы, защищая свое право не рожать, случайно вообще начинаем дискриминировать чужих детей как часть общества. Child free про то, что я могу не рожать, но почему-то очень часто рядом где-то со словами child free слышатся все там слова про, не знаю, я же матерей и осуждение их.
Овуляшек.
Да, про овуляшек, про орущих детей, которые как бы, ну это, блин, дети, это нормально, ну ты можешь не рожать, кто-то-то будет рожать, и жизнь дальше продолжаться, они всегда орали и будут орать. Мне кажется, что надо стремиться к тому, чтобы объединить это все, снять давление с молодежи, если она не хочет рожать, и в то же время начать по-человечески относиться к детям, потому что, по сути, дети — это и так очень уязвимая и, главное, очень большая часть общества. Это, наверное, самая большая из всех дискриминируемых частей. Тем более нам эмпатически гораздо легче понять детей, чем кого-то. Ну, то есть любой объект ксенофобии нам может быть сложно понять. Ну, окей, мы понимаем женщин, потому что мы женщины. Но мы как бы белые женщины в центре города-миллионника. В общем, очень много разных групп дискриминируемых, которые нам сложно понять. А вот детей может понять каждый человек, потому что каждый человек был ребенком.
Хочется процитировать. Хочется, чтобы все друг от друга отвалили. Ну, я в более цензурном выражении. Ну, собственно, про себя хочу сказать, что у меня был опыт хирургического вмешательства, просто микроскопического. Вот. На ухе, в общем, не буду объяснять, почему, но, тем не менее, это был хирург, это стол хирургический, там, наркоз и все такое. Никогда больше по своей воле я туда не вернусь. В общем-то, по этой причине я вообще лично не хочу делать бьюти-процедуры, которые связаны с болью, каким-то суперпреодолением, и, ну, как бы это вот речь даже о тех процедурах, которые считаются, типа, неопасными, типа депиляции. Как это про красоту и боль? Что там было? Какое-то выражение? Я уже даже забыла.
Жертва требует жертв.
А, красота требует жертв, да. Вот это хочется отменить точно, 100%.
Наверное, в плане диалога двигаемся к финалу, и у меня есть такая наивная идея. Статистически люди в возрасте, там грубо поделено по 5 лет, люди в возрасте 30-34 — это самая многочисленная часть российского общества. А значит, мы с тобой буквально скоро ворвемся и станем частью с этой самой многочисленной прослойки российского общества. И хочется верить, что мы продолжим какой-то путь к осознанности и, возможно, сможем вместе теперь что-то поменять. Потому что как раз с нас начинаются люди, которые родились и росли уже в новой России. Пускай еще в такой ни шатко, ни валко устоявшейся, но все-таки уже в новой. И хочется верить, что наша оптика, она дальновиднее, и просто количественно, осознанно мы сможем что-то поменять в обществе и в России, в частности.
Ну и, собственно, мы тоже в завершении хотели сделать такую часть, как инсайты, которые нас посетили к 30 годам. И, наверное, хотели бы вас тоже пригласить, если у вас есть желание, ими поделиться. Сначала я назвала это достижениями, потом Саша скорректировала на инсайты, потому что действительно это не достижение в том смысле, в котором я это читала в глянцевых журналах.
Нет, потому что Саша за счет подкаста решает свои психологические проблемы и изживает культуру достигаторства.
Да. То, что я очень ценю, и что очень круто, что произошло к 30 годам. Я поняла, что отстаивать свое мнение — это несложно, и нужно это делать обязательно, не нужно этого избегать. По этой же причине мне как-то стало проще с людьми, с которыми мне трудно, как это ни странно. Раньше я всегда избегала какого-то столкновения мнений. Мне всегда казалось, ну, значит, вот нам с человеком не по пути. На самом деле в споре правда рождается истина. Очень классно слышать другое мнение, с полным уважением, да, выслушать человека, который думает как-то иначе.
Ну, на самом деле, мне кажется, я по ходу много чего-то сказала, если сейчас придет в голову, я тоже скажу. Я хочу попросить, если действительно у кого-то есть какие-то истории, ожидания, выйти к нам, к микрофону.
Или мы можем в зал вынести.
Да. Я люблю работать вот этой девочкой на мероприятиях, которая ходит по залу с микрофоном.
Раз. Всем привет, меня Макс зовут. Я, знаете, у меня к вам полуистория, полувопрос на самом деле. Ну, во-первых, клево, что вы задумались о таком. Я просто тоже 91-го года, и я тоже иногда думаю, что я еще не придумал, кем быть, когда вырасту, хотя уже
это
30-ка.
Правда.
Вот, я, знаете, что у вас хотел спросить? Вот мой инсайт, один из, о том, что мы почему-то думаем, что все меняется при нас, и это действительно иногда так. Ну, вот, например, то, что ты говоришь про перемены. Да, можно ты? Вот. Недавно я разговаривал со своей мамой про перемены, которые, наверное, всех нас будоражат последние несколько дней. И меня знаете, что проперло? Я понял, что у меня так же, вот как ты говоришь, у меня менялось там вообще все. То есть, ну, в плане там каких-то, причем фундаментальных вещей, типа здоровья, ну, когда ты просто просыпаешься где-то и понимаешь, ну, как я буду жить дальше, я не знаю, но явно по-другому. Ну, и вот это, и тоже вот это понимание во мне растет. А потом я понял, что когда я говорю с мамой своей, которой 53 года, и я просто подумал, какие ассоциации у нее со словом «перемены». Ну, наверное, это дефолт 91-го года, когда ты просыпаешься, и просто твои деньги вообще ничего не стоят. там, когда, не знаю, муж там начинает как-то себя погано вести, да, и тебе приходится там что-то делать. И я на самом деле так что-то в полголовы про это подумал и понял, что, наверное, большинство людей старшего поколения, они, ну, вот слово «перемен» воспринимают как-то так. И, возможно, им поэтому это тяжелее. Вот, и тут простить, принять, и вот, а теперь вопрос, которому я веду из этого. Есть замечательный автор Стивен Кови, он написал прекрасную книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». Не буду погружать, он пишет про две этики. Этика личности, этика характера. Знаете, о чем говорю? Ну, кто не знает ее, чтобы в контексте быть, в общем, он провел исследование всей вообще какой-то мотивационной, саморазвивающей литературы, и примерно с 60-х годов очень поменялся вектор. То есть если раньше посыл был такой, что братишка, ну или сестричка, если ты хочешь там быть развитым, успешным, то ты, в общем, должен равномерно усиливать, развивать свой характер, да, и через это ты придешь там к каким-то достижениям. Сейчас и наша там поп-культура, там ТикТоки, соцсети, да, все остальное, она говорит нам о том, что решает этика личности. Расскажу на примере, вот самый вообще яркий пример этики личности — это пикап. Это когда мальчик хочет какого-то конкретного результата от девочки и учится конкретным действиям, чтобы его добиться. Все прикольно, не надо быть там реально мачо, не надо быть никем. Одно единственное «но», если что-то идет не по сценарию, к которому мальчик готов, это не работает никак. Вот у нас, мое мнение, и хочу услышать ваше, вот этот тренд, мне кажется, усиливается. И что вы думаете о нем вот в плане вашего порыва к тому, что, ну, все меняется, вот, ускоряется, расслояется, вот так вот. Вот, наверное, это сложновато вышло, но вот такой вопрос.
Я попробую ответить, как я поняла. Если я правильно поняла, то вот я для себя это называю гибкими навыками, soft skills. Да, мы как раз тоже о них говорили. Говорили в эпизоде про занятость, и мне просто повезло. Мне очень нравится, что гибкие навыки выходят на первый план, и вся информация уже есть в интернете, и тебе не так важно знать все, насколько важно иметь эти гибкие навыки. Потому что я как бы изначально была про это. Мои переживания в юности вообще сводились к тому, что я все прыгаю по каким-то верхам, то есть мне очень много чего интересно, но я там сильно глубоко не копаю. И я переживала по этому поводу, меня ругали родственники по этому поводу. А в итоге к 30 оказалось, зашибись, так и надо было. И теперь, как бы, по сути, вот эта моя черта, она востребована, поэтому мне все нравится. Но мне с этим просто повезло. И опять же, я понимаю то, о чем ты спрашиваешь, боль людей, которые поддались этим родственникам, которые их ругали, сильно там куда-то углублялись, вот это пресловутое деление на физиков и лириков, очень глубоко копали в одну тему, очень тяжело перестраиваются, их боль я как бы, ну, просто по-человечески понимаю, но вот лично мне действительно свезло.
А мне хочется ответить на часть про родителей и их восприятие перемен. Наверное, это очень совпадает с тем инсайтом, который я говорила, что классно уметь слышать людей, которые думают по-другому. И вот это, мне кажется, как раз тот самый момент, потому что, опять же, нам придется это делать, да, нам придется действительно их выслушать, родителей, у которых был совсем другой опыт, и пытаться все-таки их готовить к тому, что перемены — это не всегда плохо. И, собственно, так и происходит, например, у меня с моей мамой. Потому что, да, конечно, ее там какой-то рефлекс — это вот, да, ходить на выборы и голосовать за тех, за главную партию. Увы, но это так. И постепенно, без каких-то истерик, я думаю, что я смогу донести до нее, что она правда может что-то сделать, что-то поменять. И вот прям для меня очень классный был маячок. Это когда мы выбирали Ройзмана. Ну, правда, звучит так, что мы выбирали Ройзмана, да, опять. Но к тому, что когда как раз не было понятно, да, вообще это сработает или нет. И среди ее там подруг, естественно, того же города рождения, что она, было очень много сомнений, они такие, да не может быть, да не позволят ему стать мэром, да все это вообще бесполезно. Я говорю, нет, вот понимаете, все работает, потому что вы, ну как бы, не понимаете, что вы правда влияете на какие-то решения. И когда Ройзман победил, я такая: да, вот. На самом деле это, конечно, тоже не супер что-то поменяло, но это определенный как бы шажочек для моей мамы, которая поняла, что да, блин, я могу что-то сделать.
У меня есть ремарка и заготовленный ответ старшему поколению на тему пресловутого конфликта поколений в целом. В общем, что такое конфликт поколений и почему он появляется? Просто у нас с каждым годом все больше и больше выбора. Собственно, раньше нечего было делать девушкам в 30, они рожали. Нам есть чем заняться, мы вот что-то не рожаем, может быть, пока. Может быть, не пока. Очень грубо, но это правда. И, грубо говоря, все претензии старшего поколения на тему того, что да, вы зажрались, там, я не знаю, да.
Ерундой занимаетесь.
Да, ерундой занимаетесь, у вас так слишком классная жизнь, ну да. Но просто эта жизнь, с одной стороны, классная, а другая сторона медали заключается в том, что больше выбор — это больше ответственность, больше какие-то психологические вопросы, и вот тем самым оно все и уравновешивается.
Еще кто-то?
Привет, я Настя, я тоже 91-го года.
У нас такой клуб анонимный просто, неанонимный получается.
Клуб анонимных, неанонимных 30-летних. Ну, мне еще как бы до июля надо дожить, поэтому как бы... Такой у меня вопрос, на самом деле. Я слушала, что вы говорили. Очень много важных вещей и про авторитеты, и про отношения с родителями, и про то, что мы все пересматриваем, и про то, что стало больше свободы. Я просто подумала про то, почему типа 30 это стало какой-то, почему 30 стало какой-то границей? То есть есть ли у вас какие-то соображения на эту тему? Почему это типа такая волшебная цифра? Почему не 27? Хотя у этого исторически больше причин. Почему не 43? Ну типа почему 30? Какого хрена? Хочу просто отпраздновать день рождения, пусть 30, без разницы. Вот почему так? Какие у вас соображения есть?
Сама в шоке, потому что, да, я тоже стала думать, откуда это. Вот то, что, мне кажется, на нас влияет, это вот эти долбанные списки из культуры и ну, типа четвертый, десятый. Да. То есть это просто две очень формальные причины. Первая, что это конец декады, и вторая, что в маскульте, ну, очень популярно было все там до 30, даже Forbes несчастный. А на самом деле, да, я тоже согласна про то, что 30 — это такое волшебное время между двумя кризисами, потому что вообще кризиса как такового 30-то никто не анонсирует. Считается, что есть кризис четверти жизни, 25 лет, он больше характерен для Запада, потому что в это время там учатся-то дольше, это мы тут в 22 года уже выходим в мир, а там попозже. И получается, что это время, когда ты вышел в мир, а тут все не так, как ты хотел в 25, ну, условно в 25. Конечно, это все индивидуально, у кого-то раньше, у кого-то позже. А тут все не так, как ты хотел, и ты как бы немножко не знаешь, что делать. И потом среднего возраста кризис, когда ты уже что-то сделал, а потом кажется, что все, что ты сделал, вообще никому не надо, и тебе в том числе. Вот. А 30 — это какое-то странное время между ними, но я его стараюсь видеть как время возможностей, в которое, возможно, не так штормит, как непосредственно сам кризис, но в то же время это такое серединное состояние для того, чтобы рефлексировать.
Ну, у меня в голове только фильмы с 13 в 30. Ну, честно, тогда, кстати, когда я смотрела, это же 2000-е, мне казалось странным, что девочка хочет быть 30-летней. Ну, это я говорю сейчас словами той, кем я была раньше. То есть мне казалось, 30 — это же уже все. Это же старость уже. Надо мечтать там типа 22. Это же вот как раз тогда начнется все самое интересное. Ну, вот, наверное, из масс-медиа, масс-культа и вот оттуда, откуда-то ноги растут.
У меня пока еще инсайтов нет, мне всего 26 лет. Вот. Но я как раз, вот вы сейчас затронули эту тему, да, там кризис 25 лет, да, действительно такая штука имеет место быть. Вот и хотелось задать в связи с этим задать такой вопрос, а что дальше, что делать? Вот, ну это если вкратце, да, если чуть развернуто.
Огонь.
Чуть развернуто, да, то вот есть действительно, у нас раньше заканчивается институт, есть 22 года, когда ты выходишь в мир после университета, и ты понимаешь, что то, что было в университете, это вообще к реальной жизни мало отношения имеет. Ну, с этой вещью окей, мы как-то разобрались, а дальше вот что происходит 25 лет, это ты уже поработал где-то и там, и сям, и уже много чего поделал, но какого-то результата своих трудов ты еще не видишь, и вообще непонятно, что дальше делать, как двигаться, что в 30 будет получше или как. Вот, все, наверное.
Ответит Саша. Ну, я тоже отвечу, окей, окей.
Ну, не знаю, я... Так вот в голову приходит только не тратить ресурс на переживания по этому поводу, чтобы он остался на то, чтобы делать дальше, и гибкие навыки.
Кстати, да, я не рассчитываю на то, что ты все наши выпуски слушаешь, но у нас был классный выпуск с парнем, который стал пивоварильщиком. В общем, он варит пиво.
Пивоваром.
Пивоваром, да. Филолог вышел в чат. И, в общем, и он тоже это понял как бы уже сильно после выпуска. И меня поразил вот этот пример тем, что он настолько упорно, во-первых, шел к своей цели, во-первых, а во-вторых, он не переживал по поводу того, что нет результата прямо сейчас. И это просто гениально. Вот это вот, по-моему, секрет успеха. Потому что именно на переживания действительно ты тратишь дофига сил, времени, и ты как бы мечешься. На самом деле надо просто подождать. И это именно тот случай, когда какие-то усилия там приложил, подождал, посмотрел, что происходит. Вот эта вот иллюзия о том, что у нас нет времени, надо скорее. А куда скорее? Как сказала Саша, еще там до 70 лет вообще как-то... До 70 лет-то как-то надо еще жить, вот. У вас дофига времени, не торопитесь, вы все поймете в процессе.
А как не переживать, я сама пока не знаю, поэтому не могу посоветовать. Но и, что меня еще, что мне пришло в голову после твоего вопроса, это то, что я слышала у кого-то мысль про то, что вот этот типа год off, как на Западе после окончания университета берут люди, у нас его вообще нет. Ну, я работала со второго курса и как бы не переставала. И получается, что у меня толком правда не было, я не то что жалуюсь, а может и жалуюсь, короче, не было у меня возможности так уж прям хорошо подумать и заглянуть куда-то внутрь себя.
Давит обстоятельства, да, что типа ты не можешь просто в взрослом возрасте, да, там сказать родителям, я снова живу у вас, и вы меня содержите, да. Но на самом деле это невероятно важно. И вот у меня, у счастливой, был такой момент, у меня был не год, правда, но был момент, когда я переезжала просто в другой город, потом вернулась, и какое-то время я там отвергала все предложения по работе. Я просто, ну, по сути, как монах, просто жила и, ну, правда, просто жила, дышала и, не знаю, ходила гулять в парк. Это было бесценное время, и, правда, именно после этого случились все самые классные события в моей жизни. Я поняла, чем я хочу заниматься, я снова пришла к тому, что мне было интересно, и, как оказалось, это не только мне нужно. В общем, это правда очень ценно.
А я, знаете, еще что подумала? В порядке бреда. Наверное, можно организовать себе это время, если договориться с партнером, партнеркой или группой друзей, неважно. Ну, в общем, с кем-то, кого вы можете назвать близкими людьми или семьей, двое, трое человек, и договориться о том, чтобы дать друг другу, может быть, какое-то время, пока оказывая там моральную и материальную поддержку. Почему бы нет? Это может быть неплохой идеей.
Дружеский сквот.
Да.
А, я вспомнила второй инсайт, который я все-таки куда-то записала и прочитала. В перерыве это самое классное. Я не переживаю, когда человек, который мне нравится, не хочет быть со мной. Ну, это относится и к дружбе, и к любви. И это тоже настолько ценно, потому что ты тоже тратишь столько энергии на то, чтобы понять, почему, как же так и так далее. Сейчас просто я делаю так. Нет? А, ну, пока. Вот. И на самом деле это суперсила. И это освобождает столько времени и сил для тех, кто действительно вас ценит и любит, что, в общем, это круто.
Ровно то, чего не хватало в 20. Ну что? Может быть, у кого-то еще есть? Ура!
Привет, я Ксюша, 91-й год.
Привет!
На самом деле, частично, ну не то чтобы хотела ответить на предыдущий вопрос, но тоже, наверное, это какой-то мой личный инсайт, не совсем связан с 30-ю. Это скорее в этом году я научилась откровенно на какие-то вещи не переживать и просто... класть детородный орган, вот, причина этому была не очень хорошая, у меня просто элементарно начались большие проблемы со здоровьем, из-за работы, из-за переживаний, по каждой просто мелочи, я такая, блин, мне еще нет 30, что как бы будет в 50 или 60, поэтому вот немножко стала себя перестраивать. Вот, вопрос хотела задать такой, может, он лично, не личный. Вот очень здорово, что вы рассказываете, что вы так бодро вступаете в свои 30, вы довольны своей жизнью, супер позитив, но все-таки вот лично, может, у каждой у вас или какая-то есть общая тенденция, что является вот прям негативной стороной 30. Ну вот у меня, например, лично я тоже как бы к этому серьезно особо не отношусь, но я понимаю, что для меня закрываются многие возможности, в частности, например, я люблю участвовать в волонтерских программах, очень часто там с 20 до 30. Да. Вот, может, есть что-то еще лично у вас или у знакомых?
Немножко негатива. Ну, не, придется вернуться у меня. Просто как бы я тут, значит, бодро все не рассказывала, все равно на меня тоже давит общество, жизнь, не знаю, какие-то старые установки по поводу детей. И у меня есть внутреннее ощущение, как будто у меня есть на этот выбор, типа, не знаю, 3 года. Хотя по факту, конечно, еще там больше 10 лет. Ну, то есть ничего не случится, если я сейчас его не сделаю. Но как будто бы почему-то у меня есть иррациональное внутреннее ощущение, что я должна сделать этот выбор. Не знаю, кому должна, почему должна, но как будто бы я вот принимаю решение прямо сейчас. Хотя вроде бы не обязательно.
Я на самом деле чувствую негатив, но это больше в каких-то именно ощущениях. Ну, сначала про действительно что-то важное, а потом просто про то, от чего пригорает. Первый пункт — это то, что в каких-то карьерных вещах, соответственно, с моим выбором такой свободной занятости и вот этих всех вещей, они, конечно, дико классные, но потом, если вдруг мне взбредет в голову там в 35 начать снова карьеру там где-то в офисе, в большой компании — как бы меня спросят, а что ты делала все это время? С одной стороны, может быть, все снова поменяется, и это вообще не будет никакой проблемой, но это немножечко все равно так, как бомбочка тикает у меня в голове, типа, ну вот, я как бы, ну не котируюсь вроде как на рынке труда. А второй момент, от которого меня просто подгорает, это то, что очень много сейчас говорится, как важно их понимать и так далее. Мне всегда хочется сказать, а почему же никто нас-то не хотел понять вообще, какого черта? И это очень сильно влияет на нашу культуру массовую, я имею в виду, даже там какие-то взрослые звезды, да, им приходится слушать рэп-баттлы, чтобы быть в теме и все такое. А я понимаю, что у нас, как молодежи, не было вообще никаких рычагов влияния на взрослый мир. То есть если сейчас он такой проницаемый, да, из-за интернета, то раньше у нас была какая-то своя субкультура, андерграунд, вот эти все журналы жуткие с плакатами и так далее, да, это то, что представляло подростковую культуру. Но никто нас не слушал, всем было плевать, что мы думаем, что нам нравится и что мы хотим. И я немножко чувствую вот эту ревность, что, типа, столько внимания сейчас молодому поколению, а у меня его не было, да.
А я еще хочу долго жить и понимаю, что придется тратить время и деньги на здоровье. Молодость молодостью, а все равно, как 18 после пьянки, не просыпаешься такой свежий.
На самом деле, не негативный негатив получился, все окей.
Я просто чувствую моральную обязанность высказаться как человек, рожденный в 91-м году, видимо, все, кто пришли. Ну,
что ж такое?
Как бы, если я не скажу, я потом буду страдать. На самом деле, да, инсайт, который случился сегодня вот именно в процессе прекрасного разговора, это как бы оппозиция высказанному выше негативу, наоборот, ощущение, что какая-то гигантская психологическая зрелость вдруг у 30-летних людей случилось, о которой очень сложно было подумать энное количество времени назад. Ну, то есть понятно, что все несовершенно, но этому уделяется очень большое количество времени и сил, и мне кажется, что если так будет продолжаться, то в 40 лет вы реально будете иметь возможность сказать, что в 30 было так себе. Вот. И надеюсь, что не будет, на самом деле, токсичной ремаркой провести некую параллель. Я когда-то Наташе уже писала, что... Интересный момент, я начала слушать подкасты где-то около года назад примерно. До этого я просто их отрицала вообще как феномен. И первый подкаст, который я послушала, это был подкаст «Норм». Тоже две девушки-журналистки его делают. И потом, когда я узнала про некоктейльную вечеринку, я поняла, что для меня это классный локальный аналог подкаста «Норм». Мне кажется, это будет как бы плюсом это сравнение, потому что действительно, ну, для локальной идентичности и для вообще осознания каких-то именно местных уральских фишечек некоктейльная вечеринка круче, чем «Норм».
Спасибо!
Какой у меня вопрос? У них буквально недавно был выпуск, они обсуждали феномен успешности и про то, как он трансформировался, и очень мотивирует, конечно, история про 45-летнего человека, который поменял сферу деятельности и нашел работу, но после того, как отправил сотое резюме, что как бы показывает, что все реально, но не сразу. И они тоже говорили о том, что, наверное, в 20 нам казалось, что успех в 30 — это очень много денег, очень дорогая квартира, машина, ну и все далее по списку, а в 30 кажется, как будто это здоровая ментальность, здоровое общение, крепкие отношения и так далее. Ну и вытекающий отсюда вопрос, собственно, уральский локальный вариант, успех в 30 лет — это... Видимо, вести подкаст. Шутка. В общем, на самом деле, мне кажется, то, о чем ты сказала, успех — это много денег, и успех — это просто ментальное здоровье и нетоксичное окружение. Это, опять же, мне кажется, под влиянием новой этики как раз с переоценкой ценностей пришло про локальную идентичность. Даже не знаю. Мне кажется, что у нас, в принципе, достаточно амбициозный город, и, в принципе, есть возможность хорошо зарабатывать и какой-то иметь действительно высокий уровень жизни. Но что мне очень нравится...
И психологи есть. Любой формат успеха реально достижим в Екатеринбурге.
Да, и мне кажется, у нас прекрасный город, где есть возможность абсолютно для всего. Но что я вижу по последним годам, это тоже как бы действительно то, что поменялось, потому что когда я уезжала отсюда, это был совсем другой Екатеринбург, чем в который я вернулась. Это то, что люди действительно чувствуют вот эту гордость за то, что они здесь живут. Им правда интересно, где они живут, история. Им интересно принимать участие в том, что происходит. И, как мне кажется, вот это как бы важно, быть именно в этом комьюнити, которое неравнодушных горожан, да, которые действительно знают свой город.
Моя ложка меда в ответ на этот вопрос — это про то, что, скорее всего, мне хочется так верить, и, возможно, Екатеринбург не отличается какой-то сильной социальной позицией, но все-таки есть какие-то прецеденты и какие-то намеки. Успех по-уральски в этом смысле для меня — это помимо денег и здоровой ментальности, еще все-таки иметь свободную и открытую гражданскую позицию.
Ну, еще, мне кажется, маркер успеха — это то, что ты не уехал отсюда. И тебе хорошо. Ну, то есть не потому, что ты не смог, или там у тебя не получилось и так далее. Если ты остался в Екатеринбурге, и ты этим доволен, это успех.
Ну что, мне кажется, можно не мучить больше людей, если у вас нет...
Спасибо вам огромное, это было, правда, очень круто.
Спасибо.